Глава вторая. Апрель выдался на редкость сырым. Над Альбисхорном все тянулись наискосок продолговатые облака, и в низинах стояла вода. Цюрих не был похож ни на один американский город. Проведя здесь в праздности целых два дня, Дик наконец понял, чего ему не хватает – обилия толпящихся зданий. Во Франции все улицы и переулки застроены так густо, что увидеть в просвете между двумя домами линию горизонта просто лишь изредка. Порой, бывало, идешь себе, идешь, и не верится, что за серыми стенами вообще существует какая-то другая жизнь. В Цюрихе же всюду были открытые пространства. Стоило поднять взгляд к городским крышам, и где-то вдали над ними на головокружительной высоте можно было разглядеть горное пастбище. Там бродили, позвякивая колокольчиками, коровы. А еще дальше, на фоне тусклого, как на старых рождественских открытках, неба виднелись призрачные горные вершины. Их размытые силуэты таяли, исчезая за облаками. Казалось, что все здесь неудержимо стремится ввысь. Для Дика Альпы и Франция были как небо и земля. Здесь, в этом краю замысловатых механических игрушек, фуникулеров, каруселей и тихого колокольного звона, его постоянно преследовало ощущение незримого присутствия Бога. Там, в стране, где виноградные лозы порой растут прямо под ногами, ни о чем подобном не могло быть и речи. Когда-то, находясь в Зальцбурге, Дик на собственном опыте убедился в том, как сильно могут повлиять на человека вековые традиции музыкального искусства. Пусть даже заимствованного и скупленного за деньги. Примерно то же самое происходило с ним и здесь, с утра до ночи просиживая в лабораториях здешнего университета и закрепляя на практике свои познания в области структуры и функций человеческого мозга, он чувствовал, как постепенно становится другим. Однажды он понял, что больше уже никогда не будет тем дерзким юношей, что всего лишь два года тому назад врывался, бывало, как ураган, в немало повидавшие на своем веку стены Хопкинса, и, бросив высокомерный взгляд на исполненный иронией лик, стоявший в вестибюле гигантской статуи Христа, спешил навстречу своим новым свершениям. Здесь, в Цюрихе, он чувствовал себя скорее кропотливым часовщиком. Его приоритетами стали усидчивость и точность. И, зная, что без них ему ничего не достичь, он решил остаться в этом городе еще на два года. Сегодня, однако, Дик Дайвер решил позволить себе отдохнуть. Он ехал в располагавшуюся неподалеку от Цюрихского озера клинику Домлера, где его ожидала встреча со старым другом, вот уже несколько лет трудившимся там в качестве штатного психиатра Францем Григоровиусом. Франц встретил его на трамвайной остановке. Он был всего лишь на несколько лет старше Дика. Это был на редкость красивый мужчина. Калиостро с глазами ангела. Родом он был из кантона Во и являлся уже третьим представителем славной династии. Еще в те годы, когда о психиатрии как науке слышали единицы, его дед был наставником Крепелина. По своей натуре Франц был самолюбив, вспыльчив и недалек. Считал себя великим гипнотизером. Будь он чуточку позауряднее, у него бы вышел отменный клиницист. «Ну что, Дик, как тебе война?» Уже по пути в клинику спросил он. «Должно быть, перевернула всю твою жизнь? Или тебе как с гуся вода? Понимаешь, просто я вот сейчас смотрю на твое лицо и вижу, что оно все такое же, как раньше, американское, глупое и беззаботное, я бы сказал. Да только я-то знаю, приятель, что ты далеко не глуп. Как ты, должно быть, понял из моих писем, Франц. На фронте я не был. Это еще ничего не значит. У нас здесь лечатся люди, которые просто имели несчастье слышать, как где-то вдали сбрасывают бомбы, а иные просто газет начитались. Но ведь это бред. Может быть и бред. Да только клиника у нас престижная, и мы подобных слов избегаем. А теперь признайся, Дик, чего тебе больше хочется, поболтать со мной или увидеться, наконец, со своей знакомой? Идя по улице, они обменялись взглядами, и Франц загадочно улыбнулся. Разумеется, в период обострения ее болезни я считал недопустимым отправлять написанные ею письма без предварительного их просмотра. Начальственным басом объяснил он. Однако, увидев, что наметилось улучшение, я решил, что продолжать в том же духе будет бестактно. В общем, с тех пор, как завязалась эта переписка, моя пациентка стала твоей. «Так значит, она идет на поправку?» – спросил Дик. «Она практически здорова. Видишь ли, я считаюсь ее лечащим врачом. Так уж повелось, что мне вверяет всех поступающих в клинику англичан и американцев. Я для них доктор Грегори». «Позволь, я тебе объясню», – сказал Дик. По правде говоря, я и видел-то ее всего один раз. Это произошло в тот день, когда я должен был ехать во Францию. Ну и решил, как ты помнишь, заглянуть к тебе, чтобы попрощаться. В тот день я впервые надел военную форму и, признаться, чувствовал себя в ней ужасно неловко. То честь отдать рядовому, то еще чего. Надо было тебе и сегодня ее надеть. Да нет уж. С меня довольно. Я уже 3 недели как свое отслужил. Так вот, в тот самый день, выйдя от тебя, я должен был забрать свой велосипед. У вас там корпус стоит на озере под сенью кедров. Знаешь, вечер был чудный. Он над той горой луна светила. Ну да, над Кренцегом. Впереди меня в сопровождении сиделки шла юная девушка. Знаешь, Франц, когда я посмотрел на ее лицо, мне даже и в голову не пришло, что это пациентка. Поравнявшись с ними, я разузнал у сиделки расписание трамваев. По дороге мы разговорились, да, так и познакомились. Эта девчушка, Эх, Франц, я таких красавиц в жизни не видел. Теперь она стала еще лучше. Понимаешь, ее заинтересовала моя форма. Оказывается, она никогда в жизни не видела, в чем ходят американские военные. Мы с ней просто болтали о всяких пустяках, и я даже не думал. Дик на миг умолк, заметив, что очутился в знакомых местах. Затем, с интересом оглядевшись вокруг, он продолжал. Вот только, Франц, вот только сдается мне, что быть врачом совсем не обязательно значит быть черствым. Когда я вспоминаю ее красоту, у меня сердце разрывается при мысли о ее страданиях. Вот в сущности и все. А потом стали приходить письма. Поверь, ей повезло больше, чем всем другим нашим пациентам, значительно произнес Франц. Произошло замещение, то есть именно то, что ей было необходимо. Кстати, именно поэтому я сегодня бросил все дела и приехал тебя встречать. Я подумал, что будет лучше, если я расскажу тебе все заранее. Разговор будет долгим, поэтому сейчас мы с тобой поедем в мой кабинет и будем ее ждать. Не поверишь, но сегодня с утра я отправил ее по делам клиники в город. Франц явно гордился своей пациенткой. Я не только отпустил ее одну без сиделки, но и верил ее заботам другую, более склонную к рецидивам бедняжку. Что и говорит Дик, эта девчонка – лучший случай из моей практики. Но без тебя я бы не справился. Тем временем автомобиль Франца медленно обогнул Цюрихское озеро, и Дик невольно залюбовался на раскинувшийся перед ним альпийский пейзаж. Густо поросшие сочной травой пастбища то здесь, то там сменялись пологими холмами, на которых виднелись маленькие крестьянские домики, шале. В ярко-синем небе сияло солнце, и Дик вдруг понял, что никогда в жизни не слышал такого радостного птичьего щебета и не вдыхал такого здорового воздуха, как здесь. В составе клиники профессора Домлера числилось 5 корпусов, 3 старых и 2 новых. С одной стороны ее территорию ограничивало Цюрихское озеро, с другой – длинный ряд холмов. 10 лет назад, когда клиника была только открыта, она являлась единственной психиатрической лечебницей нового типа. И хотя сквозь окружавшие один из корпусов заросли винограда виднелся высокий каменный забор, никто из приезжавших даже не догадывался, что здесь приют для тех, кто, будучи сломленным и ущербным, стал социально опасен. Несколько человек с граблями ворошили блестевшую на солнце солому. Как только Дик и Франц оказались на территории клиники, им то и дело стали попадаться пациенты. Они гуляли по дорожкам в сопровождении сиделок, которые, увидев автомобиль, тут же предостерегающе взмахивали белыми флажками. Проводив Дика в свой кабинет, Франц тотчас же извинился и ушел, пообещав вернуться через полчаса. Оставшись в одиночестве и рассеянно меря шагами комнату, Дик скользил взглядом то по заваленному бумагами столу, то по доставшейся Францу в наследство огромной коллекции книг, некоторые из которых, кстати сказать, принадлежали перу ныне покойных представителей знаменитого семейства, то по висевшему на стене выцветшему фотопортрету Григориуса II. Нигде в мире, должно быть, не почитают родителей так, как в Швейцарии. Глядя на все это, Дик пытался представить себе внутренний мир своего героя. Чувствуя, как в помещении стоит запах табачного дыма, он открыл балконную дверь. В комнату хлынул поток солнечного света, и мысли Дика почему-то сразу же обратились к юной пациентке. За 8 месяцев он получил от нее более 50 писем. В первом из них она робко и застенчиво сообщала, что не раз слышала, как многие американские девушки переписываются с незнакомыми солдатами. Его имя и адрес дал ей доктор Грегори, и она надеется, что ее новый друг будет не против время от времени получать от нее весточку. Оригинальностью все это, по правде говоря, не отличалось. Легкомысленно-сентиментальные образцы эпистолярного жанра, вроде длинноногого дядюшки или притворщицы Молли, как раз в ту пору пользовались на североамериканском континенте бешеной популярностью. Однако сходство оказалось обманчивым. Мысленно он делил ее письма на 2 различные по своей сути группы. Первое, написанное еще до перемирия, однозначно указывали на тяжелое психическое заболевание. Вторые же, относящиеся к более позднему периоду, не только свидетельствовали о полном выздоровлении, но и с каждым разом открывали перед ним все новые и новые сокровища ее взрослеющей души. Где-то в конце зимы, изнывая от скуки в бар Сюр-Обе, Дик однажды заметил, что с нетерпением ждет этих вторых писем. Однако даже и в первых он сумел угадать нечто гораздо более значительное, чем то, что удалось разглядеть Францу. «Мой капитан, когда я увидела вас в военной форме, то сразу подумала, что она вам очень идет. Затем я подумала, что мне наплевать, по-французски и по-немецки тоже. Я догадываюсь, что вы считаете меня привлекательной, но скажу вам сразу, что это в моей жизни когда-то уже было, и хватит, натерпелась. Если вы снова явитесь в Цюрих со своими низкими и преступными намерениями, и тем самым лишите меня последних иллюзий в отношении того, как должен поступать настоящий мужчина, то берегитесь. И все же мне кажется, что вы добрее остальных. 2. И похоже на большого пушистого кота. Так уж сложилось, что мне нравятся мужчины, похожие на маленьких девочек. А вы похожи на девочку. Уж я-то знаю, что такие хоть и редко, но бывает. Надеюсь, вы простите меня за то, что я пишу вам вот уже 3-е письмо. Я должна отправить его тотчас, иначе не отправлю вовсе. А еще я много думала о лунном свете и о том, что будь у меня возможность отсюда вырваться, поверьте мне, не составило бы труда найти свидетелей. 3. Мне сказали, что вы психиатр, но поскольку вы кот, то это не имеет значения. Моя голова не перестает болеть ни днем, ни ночью, поэтому я прошу вас простить меня за то, что я, как нищенка, с белым котом на плече, как мне кажется, всему виной. Дело в том, что я знаю 3, а с английским это уже целых 4 языка, и поэтому я уверена, что могла бы работать, скажем, где-нибудь переводчицей. Я прошу вас, подыщите мне местечко во Франции. Если вы это сделаете, я клянусь, что буду держать себя в руках. Я свяжу свою душу ремнями наподобие тех, которыми санитары связывают в среду буйных. А сегодня суббота и... 4. Вы далеко... а может быть и убиты. Умоляю вас, вернитесь ко мне хотя бы когда-нибудь, ведь я буду ждать вас вечно, одна на этом зеленом холме. Разве только доктор Грегори позволит мне наконец написать моему дорогому папеньке: простите меня. Сегодня я не в себе. Пожалуй, я напишу вам, когда мне станет лучше. Всего хорошего. Николь Уоррен. Простите же меня за все. Капитан Дайвер. Поверьте, я прекрасно понимаю, как вреден для моих расстроенных нервов самоанализ. Однако я решила, что будет лучше, если вы узнаете, как я оказалась в клинике. В прошлом, кажется, году в Чикаго, когда это случилось со мной впервые, я не могла разговаривать со слугами и выходить на улицу. Я ждала, чтобы кто-то мне объяснил. Кто-то просто обязан был это сделать. Кто-то, кто понимает. Слепые нуждаются в поводырях, но никто не рассказал мне всего. Те, кто пытался со мной говорить, рассказывали лишь половину, а голова моя тогда уже работала плохо, и самостоятельно разобраться, что к чему, я не могла. Лишь один французский офицер оказался добрее других, он все понял. Он подарил мне розу и сказал, что она плюс петит